Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет! Это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были, где я, журналист Александра Михайловская, вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфией Мячиной, мы вместе обсуждаем самый сложный, самый интересный подростковый возраст. Альфия, привет!
Привет, Саша!
Сегодня у нас письмо от Дианы, 13 лет. Недавно я потеряла подругу, потеряла в кавычках. Она просто заблокировала меня в социальных сетях и мессенджерах без объяснения причин и никак со мной не общается. А я не понимаю, что произошло и как нам поговорить. Она полностью меня игнорирует. Мне от этого очень плохо, потому что я чувствую себя не очень хорошим человеком, раз со мной не хотят общаться. Иногда мне самой хочется заблокировать других людей и никак с ними не общаться, но это не подруги и не близкие люди». Как психолог, что ты видишь в этом сообщении? Сразу?
Можно я сначала как человек выскажусь? Мне так хочется Диане посочувствовать. Это ужасная ситуация. У меня в моем личном опыте в детстве есть такой опыт, такой случай. Это просто невыносимо. Вообще никому не пожелаю. Диана, мы с тобой. Ну, у меня на самом деле, как у человека, такое полное сердце слез за эту девочку. Все возможные объятия к ней летят. Очень хочется ее поддержать и показать, что кроме этой подруги есть еще люди, есть мы, и мы будем с тобой. Нику, в какие черные списки тебя не добавим. Теперь как психолог. Вот игнорирование, блокирование, бойкоты и вот эта вот вся история такого тихого исключения человека из жизни, типа «ты для меня исчез». Это одна из самых жестоких форм проявления агрессии к людям, особенно к детям. То есть лучше кричать, лучше ругаться и оскорблять, но быть в контакте, быть в связи, лучше для психики, чем замолкать, уходить, закрываться, прерывать этот контакт.
Это ты сейчас говоришь просто о выборе между этим и этим.
Да, да, конечно.
Я не считаю, что это лучше.
Лучшее в жизни – это когда на тебя орут и обвиняют.
Да-да-да.
Нет, когда происходит конфликт, и одну из сторон или обе стороны переполняет чувство агрессии, злости, раздражения, и вот как-то надо это выразить, если нет возможности это экологично выразить, спокойно, не раня другого человека, то если выбирать между наорать и добавить черный список, выберите, пожалуйста, наорать. Все-таки наружу лучше, чем внутрь, поэтому...
Но ты правильную фразу сказала в начале, когда стала объяснять, быть в контакте. Почему для психики хуже это исключение? Что происходит тогда с человеком, с его психикой и какие страхи проявляются?
Самое главное – это такой страх смерти. Человеческие детеныши не способны самостоятельно выживать. До года, если мы останемся без второй особи, мы абсолютно точно умрем. Мы не сможем добыть себе еду, передвигаться, умрем от холода, умрем от отсутствия контакта. Вот. И мы вот эту зависимость запоминаем. И когда близкий человек, рядом с которым я был максимально собой, был уязвимым, он меня видел, он резко прерывает контакт, у нас внутри все замирает, мы в таком ужасе находимся, выживем мы вообще или нет. Мы об этом не думаем, это вот психика находится в таком очень напряженном состоянии фрустрации, страха, ужаса, страха смерти, страха отвержения.
Почему ты продолжаешь работать с неблизкими людьми? Ну, по сути, встречаясь с друзьями, с коллегами позже, да, если во взрослом возрасте, с одноклассниками и другими людьми. По сути, это не близкие люди, не родственники.
Да, мы без них не умрем, условно говоря.
Да, но при этом для нас вот это важным остается.
Социальная связь, вот связь с другими людьми, она такой же степени важности, как и потребность в воде, еде. Да, мы от этого не умираем физически, но нам очень-очень плохо эмоционально. На чувственном уровне мы претерпеваем огромный урон. Когда говорят, ну ладно, там еще будет 100 друзей у тебя, ну что ты не развесил? Вот в этот момент человеку вообще не важно, что было до, что было после. Он переживает вот этот ужас, очень сильную боль от разрыва связи, от отвержения, оскорбления или там от чего-то еще. То есть связь для нас, связанность очень важны. Мы вид такой.
Угу. Диана еще обозначает, что у нее самой иногда возникает вот это желание добавить людей в черный список и прекратить с ними всяческое общение. Почему вообще возникает это желание не включаться, как ты говоришь, а отодвинуть от себя это? Нет человека, нет проблемы.
Да, это один из способов защитить себя. То есть мы
от чего?
От боли. То есть нам человек нанес какое-то ранение, то есть он что-то сделал, что задело наши границы. Было неприятно или оскорбительно, или мы это как-то расценили, и нам становится больно, мы начинаем бояться, что он еще там нам что-то сделает, и хотим защитить себя, исключив вот этого неприятеля из поля, где он может нам нанести вред. Может быть, такая причина. Добавление в черный список может быть действием защиты. Это может быть действием мести. То есть ты мне сделал что-то плохое, я теперь хочу отплатить тебе той же монетой, то есть нанести тебе удар, и делаю вот это агрессивное действие в твою сторону. Обычная история между людьми.
Просто когда в ответ ты говоришь какие-то слова, у второго человека есть возможность защититься, оправдаться, вызвать,
так я не думаю,
вызвать,
в этот момент,
говоря,
его,
адвоката.
Я не думаю в этот момент о его состоянии, я не думаю о том, как ему будет. Мне настолько самому плохо, мне настолько уязвимо, меня настолько сильно ранило, он как личность вообще перестал для меня существовать. Мне не важно его наличие, как он себя чувствует. То есть я последствия не оцениваю, не смотрю, как это ему будет, чем будет грозить этот поступок для наших отношений. То есть я в состоянии такого сильного аффекта от боли, от переживания, от конфликта, что, ну, дома никого нет, в голове никого нет взрослых, никто ничего не рассчитывает, вот сделал резко или сделал, что умею. Вот это важный момент. Дети, да и взрослые, часто просто не умеют конфликтовать. Например, у этой девочки, бывшей подружки нашей Дианы, был кто-то из родителей вот такой холодный, отвергающий. Вместо того, чтобы, когда возникает конфликт, а с детьми он постоянно возникает, нормально, вместо того, чтобы его проживать в разговоре, пусть даже в ссоре, пусть даже в оре, родитель, например, уходил. То есть он наказывал молчанием, игнорированием.
Я с тобой не разговариваю еще.
Да? Иди постой, подумай о своем поведении. То есть сам там что-то должен догадаться, что же ты сделал-то? То есть родитель, например, замолкает, закрывает в своей комнате или просто уходит, отвозит тебя к бабушке, ничего не объясняет, и ты вот находишься в этом ужасе, а меня вообще обратно заберут, а что я сделал? Может, я весь не подхожу? И никакого разбора, никакой рефлексии не происходит, и у ребенка просто нет опыта, что когда случается конфликт, мы садимся, разговариваем, выясняем, меняем поведение, разбираем. У него просто есть опыт, если кто-то косячит, его наказывают игнором. Такая привычка может быть вот у подруги бывшей нашей Дианы.
Немножко не складывается у меня. И, например, смотри, начинается это выяснение, угу. Мама или папа на эмоциях начинают говорить очень обидные слова, угу. Наоборот, негативные, да, какую-то оценку давать. Почему все же из этих двух, игнора и вот этой негативной оценки, так будет лучше? То есть почему, например, остыть, и я с тобой не буду разговаривать?
Это другое.
Неделю и месяц.
Потому что связь, Саша, сохраняется. Когда я говорю, я сейчас на взводе, я не готова разговаривать, там или прямо, или в скобках подразумевается, но я с тобой, мы об этом поговорим позже, наша связь никуда не делась, несмотря на то, что я на тебя злюсь, я тебя люблю, и ты мой, и это не изменится. То есть это или вслух, или в скобках имеется в виду. А когда это резкий игнор, все, я отворачиваюсь, ухожу, ты для меня ничего не значишь. Это в скобках значит для человека, что связь разорвалась. То есть в конфликте самое страшное для нас, что связь разорвется, что этого человека больше со мной не будет. То, что для меня важно, исчезло, я не могу на это повлиять. Ноль контроля, вот она же говорит, я не знаю, как с ней поговорить. Но она со всех сторон ее заблокировала, она к ней подходит, та ее бойкотирует, делает вид, что ее нет. Сообщение написать ей не может, все каналы связи она перекрыла, и что остается человеку? То есть он находится в ужасающей фрустрации, в утрате, и при этом он один в этом. Но можно было поговорить. То, что ты сделала, это неприемлемо. Я разрываю с тобой связь, разрываю отношения, мы больше не будем дружить, или мне нужно время все это пережить, или еще там что-то. Для человека это произойдет, ну, более постепенно. Он будет понимать причины, он будет понимать, что это связано еще и с ней. Отношения — это не только один человек, вот это наша Диана, которая вдруг что-то сделала, и все поломалось. Нет, это вклад обоюдный обеих сторон. И сохранение связи хоть какое-то минимальное, оно в разы облегчает состояние во время конфликта. Поэтому, если вам человек хоть капельку дорог, вот хоть маленечко, покажите ему, что вы не навсегда ушли, что сейчас вам плохо и вам надо побыть одному, но когда-нибудь мы это восстановим, мы об этом поговорим. И это такая забота о другом человеке, о его границах, о психике, о его состоянии. Иногда, вот я вспоминаю, ребята в подростковом возрасте, ну, там, 5, 6, 7, 8 класс особенно, они уже сделали шаг из семьи в сторону среды сверстников. То есть для них связь в среде сверстников с друзьями, с классом, с компанией во дворе, с лучшей подругой, еще с кем-то, она сильно важнее, она становится самой главной в жизни. И когда эта связь вот так резко обрывается через черный список, через игнор, у человека подкашиваются ноги, он может не хотеть есть, он может не хотеть ходить в школу, у него может начаться депрессивный эпизод. То есть основы, на которых он живет, вот радость, связь, меня одобряют, принимают, у меня есть человек, который меня понимает, с кому я могу доверить свои тайны, еще что-то, он просто махом исчезает, и это, ну, очень сильно подрывает устойчивость. Это может привести к очень плачевным последствиям.
Что происходит с психикой и состоянием человека, который добавляет в черный список? То есть, который как раз отказывается от связи, отказывается от человека. Ему проще? Он по своему выбору отказывается от этого? Его не отвергли? Или он отмораживается просто?
По-разному бывает. Как будто по умолчанию хочется рассердиться, да, на того, кто добавил в черный список, кто вот так жестоко поступил, но мы не знаем, что там происходило с той подругой. А что, если Диана, ну, настолько сильно ее ранила, и это для нее был единственный способ себя защитить? Мы не знаем всю историю их отношений, мы ничего не знаем, и они, возможно, сами тоже. То есть, да, это может быть холодный, жестокий поступок, такой мстительный, немного стервозный, вот, а может быть, это единственный вообще способ проявить агрессию. То есть, если человек вообще не может сказать «нет», он, допустим, много терпел в этих отношениях, и это была последняя капля, и он это сделал. Никто от хорошей жизни насилия не проявляет. Вот это важная мысль. Если человек проявляет насилие, игнорит насилие, ему самому плохо. Если мы узнаем эту историю, мы тоже там найдем много моментов, чему можно посочувствовать. Иногда добавить в черный список является единственным возможным действием в сторону другого человека. Так бывает. То есть мы сейчас критикуем не само действие черный список. Иногда человек настолько не слышит, настолько нарушает мои границы, настолько игнорирует все мои предыдущие красные флаги и так далее, что, ну, мне ничего не остается, чтобы защитить себя, кроме как изолировать его от себя. Бывают и такие ситуации, но мне почему-то кажется, что Дианина не такая, что ее подруга даже не пыталась разговаривать и там о чем-то просить. Ну, а то как будто весь подкаст про то, что ни в коем случае нельзя так делать. Да нет, можно. Если кто-то не понимает русского языка, не понимает всех моих экологичных нормальных попыток защитить свои границы, черный список вполне подходящий способ.
Для кого-то просто является как раз процесс выяснения таким необходимым, и он даже бывает иногда пустым, когда человеку все время что-то нужно выяснять. Uh-huh. Даже есть конфликт, нет конфликта, uh-huh. он его это находит, и потому что сам процесс uh-huh. вот этого выяснения, он прям
какое-то удовольствие
uh-huh. доставляет. И даже если конфликта уже нет, и другой человек уже все объяснил, а этому человеку все равно нужно разбираться постоянно. И тогда, да, отодвинуться и закрыться. Наверное.
Да, прерывать отношения – это нормальная практика. Нам не все люди подходят, и не с каждым там другом, мужем, еще с кем-то мы вот обязаны теперь по гроб жизни быть. Вообще нет. Но если есть шанс все-таки проверить, а может быть можно в этих отношениях оставаться, может быть я сделаю усилия, и мне будет лучше, ему будет лучше, я всегда за эту попытку. Но если этих сил нет, если надежды нет, если никакой мотивации с этим человеком оставаться нет, нормально отношения заканчивать. Зайти в контакт, особенно в конфликте, это такая большая и сложная работа. Это просто... Мне всегда хочется памятник ставить тем людям, которые умеют в конфликте сделать первый шаг, попросить поговорить, которые могут открыться и рассказать о своих уязвимых состояниях, которые могут послушать другого. Это очень серьезная, сильная работа психики, не все на нее способны. Гораздо проще отвлечься на гаджет, заменить одного партнера другим, выпить чего-нибудь увеселительного. Нет человека, нет проблемы. То есть это один из способов выяснить эти переживания неприятные, чтобы они перестали болеть и как будто бы поставить на паузу. Но фишка в том, что оно само не исчезает, оно так и стоит на паузе. Да, мы избежали конфликта, мы избежали того, чтобы плакать при друге, жаловаться или наезжать. Мы избежали этих неприятных переживаний, но они никуда не делись. Они до сих пор стоят на паузе.
Ты произнесла фразу «правильно конфликтовать».
Угу.
Что это значит? Что значит уметь правильно вступать в конфликт, проживать его и выходить из него?
Первое, на что бы я обратила внимание, это способность, ну, насколько человек способен, это осознавать свои чувства, свои границы и качество, особенности ранения, которое я переживаю. Не только, что тот человек плохой, что он что-то не так сделал, а со мной что произошло? Что для меня значит это слово, этот поступок или отсутствие слова или поступка? Как для меня это прочитывается? Что я переживаю? Как я эмоционально реагирую? И вот с этого начинается нормальный, на мой взгляд, здоровый, перспективный способ переживать конфликт, когда я могу в состоянии отрефлексировать, осознать, что со мной произошло в результате этого общения или этих отношений. Второй шаг – это возможность поконтактировать с другим человеком, имея, ну, хоть процентик интереса, а как ему. То есть, если наша задача только вывалить всю свою боль, обвинить и уйти, скорее всего, не получится, ну, того конфликта, о котором я сейчас говорю, именно как процесса проживания этапа между нами. Если у нас есть хоть один процентик внимания к тому человеку, а что он переживает, как он себя чувствует, как для него выглядит эта ситуация, вот для меня вот так это слово значит, а для него как, то тогда стоит заходить в этот разговор. Чем больше процентов внимания, тем больше шансов, что ты выдержишь свои переживания и переживания другого, и вы найдете что-то общее, вы найдете, зачем вам эти отношения. И дальше непосредственно сам разговор. Когда есть возможность и сказать, сформулировать с надеждой, что тебя могут понять и услышать, и задать вопросы, поинтересоваться, поддержать другого человека, и принести извинения правильно, не из вины, а из восстановления связи, и посочувствовать, если я нанес ранение, пережить вот свою ответственность. Я же тоже вообще не белый и пушистый, я тоже что-то вот как-то прошелся по границам другого наверняка. Интонацией, фразами, поступками. И вот не убежать в свою боль, что я сделала что-то не так, и пойти теперь вину переживать, сидя под столом или еще где-то, а признать свою ответственность за последствия, которые случились со вторым человеком, и восстановить по возможности. Договориться на будущее, что хорошо бы, чтоб ты делал, или, пожалуйста, не делай вот это. Суметь попросить, сформулировать, а не просто все не так. Просто потому что, ой, все, и так далее. Это мы все умеем с видом победителя выйти. Это я тебя бросаю, понятно? Вот. И услышать его просьбу и пойти навстречу, когда просят меня что-то не говорить или не делать вот такое лицо. И тоже сделать усилия и как-то свое поведение поменять, это очень большая работа. И дальше работать на укрепление, возможно, восстановление доверия, которое является основой в отношениях. Возможности сказать, когда мне что-то будет не так, возможность как можно быстрее это сказать, не терпя, не удерживая в себе этот ком.
Конфликт, что это такое? Что подразумевается под понятием вот этим конфликт?
Столкновение интересов.
Всегда ли интересов?
Ну, интересы широкое очень понятие. Знаешь, есть такая классная шкала на оси X. Я и мои интересы, на оси Y ты и твои интересы. И что-то произошло, что ранило мои интересы, мои границы. То есть ты там, не знаю, зашел на мою территорию, что-то подверг сомнению, хочешь принудить меня к чему-то, чтобы я сделала то, что не хочу. Как бы внутри моих интересов ты распоряжаешься. Например, мне это не нравится. Вообще конфликты показатель, что отношения есть, и они развиваются. Если конфликтов нет, если все тотально друг другом довольны, большие вопросы, есть ли там отношения или это видимость. Я говорю про близкие именно отношения, то есть когда мы встречаемся душами, а не просто делами, на работе, там что-то еще. Поэтому конфликты для меня лично в какой-то момент стали показателем, что человек мне важен. То есть я уже не хочу закрывать глаза, терпеть и проглатывать, ну и отвлечься и сказать, ну это же мне никто, ничего страшного, что он говорит вот это про важные для меня вещи. А если мне уже хочется поговорить об этом и сказать, что меня задевает, это значит, у меня есть внутри интерес, я хочу с ним дальше, и я хочу, чтобы мне и ему в этих отношениях было комфортнее.
А смотри, еще момент такой, это всегда про отношения. Сложно себе представить, что в черный список можно добавить себя самого или какую-то свою часть, или нет?
Добавить себя самого в черный список вообще изи.
Как это выглядит?
Это отрицание каких-то своих особенностей, какого-то опыта, своих частей. Мы так делаем часто. Это в психологии называется тень. То есть мы уводим в зону невидимости, в зону отрицания какой-то опыт, свои качества, черты. Любые показатели абсолютно могут уйти в черный список. Ну, это не я. Все, я разрываю с этим связь. Не идентифицируйте это со мной, и я не буду. И эти части очень тяжело переживают этот разрыв. Все части внутри нас хотят, чтобы на них посмотрели с любовью, сказали: ты моя, ну куда вот от тебя деться? Татарский ты глаз, или там еще кто-то, или какой-то опыт неприятный, который мы сделали, и нам стыдно за него, но он наш, он составляет часть меня. А когда связь разрывается, вот тот, кого отвергли, он очень ему тяжело. Будет так тяжело до тех пор, пока его не вернут обратно на родину, в семью.
Ну, это мы сейчас понимаем, уже взрослые люди, да, с большим таким багажом. А как подростку не прятать в тень вот эти части? Потому что, мне кажется, как раз вот в подростковом возрасте это чаще всего и происходит, потому что нет опыта еще принятия, человек еще только учится.
Угу.
И мне кажется, чаще всего как раз вот в подростковом возрасте и происходит вот этот игнор частей себя и игнор людей, потому что еще нет наработанного опыта, как классно длить отношения.
Я хочу сказать, что нормально что-то отвергать. Это просто жизнь, мы так делаем. Дальше мы, если встаем, да, на такую дорогу принятия, и рано или поздно, мне кажется, все на нее хотят встать, встают. Мы потихонечку приглашаем тех ребят из тени, из этих тоннелей, из этих подвалов нашей психики, что-то принимаем, расширяем. На мой взгляд, это и есть такой большой процесс осознания, принятия себя, и он никогда не заканчивается. То есть там, в этих теневых зонах, всегда будут ребята, с которыми стоит наладить отношения. А как это делать? В наше время лучше всего не изобретать велосипед, на мой взгляд. Ну, кто хочет, пожалуйста, изобретайте. А воспользоваться огромным опытом психологии, других помогающих дисциплин, специалистов, любящих людей. То есть огромное количество людей уже прошли этот путь и знают, как это делать, они могут вас научить. Поэтому... welcome.
Диане, что скажем?
Диана.
Стоит ли ей пробивать стены и продолжать искать эту дорожку к подруге, чтобы разобраться со своими чувствами и разобраться с этими отношениями, или просто принять ситуацию такой, какая она есть, принять выбор подруги, ее поступок и как-то уже на своей территории рефлексировать?
Я бы сделала такой скомпилированный список рекомендаций. Если есть возможность, да, если получится, то можно попробовать еще предпринять попытку с этой девушкой поговорить. Вот, если это не получается, то здорово бы поставить точку на том моменте, что я ожидаю, что это произойдет ВКонтакте. Этот конфликт разрешится ВКонтакте с ней. Этот же процесс переживаний можно пережить и самому. Тоже осознать, что со мной происходит, что я потерял, где мое ранение, как я себя чувствую. Также выяснить, а что мне хочется, и дать это себе. Также договориться о том, какая мне, каким частям нужна компенсация, извинения, чего-то еще, и дать это себе, и договориться о том, как мы будем дальше. Как мы будем договариваться, например, с новыми друзьями о том, как мы будем вести себя в конфликте. Или мы скажем новым друзьям: ты знаешь, хуже всего я переживаю черный список. Мы можем сейчас, пока мы в дружбе, договориться, что ты не будешь так со мной делать. Я понимаю, что там в будущем может всякое произойти, но хочу, чтобы ты знала или знал, что для меня это очень больно. И если ты можешь, не делай так со мной. Да, человек может это на будущее взять как опыт, как пунктик памяти, метки для новых друзей, сообщая: вот со мной так не делай, пожалуйста, так со мной нельзя, мне это больно. Ну, это со всеми людьми больно. Только совсем отмороженные скажут.
Ну, некоторых это радует, скажут: слава богу, не надо разбираться. Блин, спасибо тебе, что ты это сделал впервые, а то я как-то не решался это сделать.
Да-да-да. Да, конечно. Но это вот все то избегание, да, близости, избегание уязвимости, которая условно лучше. Окей, мы сейчас не поговорили, не поругались, я душу не открыла, поэтому мне в нее не плюнули. Вот. Но и отношений близких у меня нет, а могли бы быть. То есть за бонусами, которые как бы дает избегание, мы не видим тех потерь, грандиозных потерь, что мы теряем. Мы теряем людей, мы теряем возможность быть собой, мы теряем возможность отстоять свои границы, мы теряем возможного дальше близкого друга, с которым мы прожили огонь и воду и медные трубы. Как говорят: парня в горы бери. Почему? Потому что в этой ситуации изоляции социальной вы не сможете убежать в гаджеты. Когда вы будете переживать создавать напряжение, вот это социальное между вами, вы в нем останетесь, потому что вы в походе, вам некуда деться из этого похода, и вы его переживете, потому что некуда деваться. А сейчас у нас возможность быстренько убежать из этого напряжения, этих возможностей миллион, поэтому близких отношений становится все меньше и меньше. Поэтому в походы, друзья, в горы.
Ну да, люди меняют работу, люди меняют семьи, люди меняют детей на работу и работу на детей. Угу. И вот это происходит постоянно и везде.
Вместо того, чтобы чуть-чуть сделать усилия и пойти, да, в этот более уязвимый, более болезненный процесс, но он может быть очень перспективным.
А это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где мы вместе со специалистом, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфией Мячиной разбираем самый сложный, самый интересный и самый перспективный подростковый возраст. Альфия, спасибо тебе большое.
Спасибо вам всем.
Диана, спасибо тебе за вопрос.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.